Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Две золотые маски и 6 лет тюрьмы. Что означает приговор по театральному делу и кто будет следующим? Кому мешают хиджабы? Госдума готовит закон о полном запрете религиозной одежды и атрибутики в учебных заведениях. Люди против свалок. Как в регионах борются со строительством новых мусорных полигонов?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Мосгорсуд оставил без изменений приговор правозащитнику Олегу Орлову. В феврале этого года его осудили на 2,5 года колонии по обвинению в повторной дискредитации армии. Из-за статьи «Им хотелось фашизма», они его получили. Орлов участвовал в заседании суда по видеосвязи из следственного изолятора Сызрани. В апреле его этапировали в колонию, несмотря на то, что приговор на тот момент еще не вступил в силу. Олег Орлов вину не признает. В начале заседания он заявил, что ни в чем не раскаивается и ни о чем не жалеет.
Нужное время, когда в стране происходят массовые репрессии, я как правозащитник нахожусь среди тех, кого преследуют.
Суд в Москве заочно арестовал вдову политика Алексея Навального Юлию Навальную. Против нее возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе. Ее объявили в розыск. Юлия Навальная в социальной сети X прокомментировала свой арест так, далее цитирую. «Ой, а что, не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, а потом уже арест? Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное. Владимир Путин – убийца и военный преступник». Конец цитаты. После смерти Алексея Навального в колонии на Ямале 16 февраля 2024 года Юлия Навальная объявила, что продолжит дело мужа. Соратники оппозиционера убеждены, что Навального убили. К осужденному политику Владимиру Карамурзе спустя почти неделю отказов допустили адвоката. 4 июля Карамурзу перевели из колонии в тюремную больницу под предлогом медицинского обследования. С тех пор семья ничего о нем не знала. Карамурза страдает полинейропатией, хроническим заболеванием, которое развилось у него после 2 отравлений. Этот диагноз формально препятствует нахождению в колонии, однако весной прошлого года суд приговорил Карамурзу к 25 годам лишения свободы за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение так называемых фейков о российской армии. Карамурза вину не признает, он уверен, что его преследуют за политическую позицию. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 32-летнего Николая Колина за госизмену и содействие терроризму. По версии следствия, Колин перевел 10 тысяч рублей русскому добровольческому корпусу. Это подразделение в составе вооруженных сил Украины, которое состоит преимущественно из российских граждан. В России оно признано террористическим и запрещено. По данным телеграм-канала «Автозак Лайф», Колин работал продавцом в магазине обуви и помогал пожилой матери. 9 лет и 10 месяцев лишения свободы назначил суд жителю Воронежа Антону Осипенко за покушение на госизмену. По версии следствия, он собирался вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Воронежца задержали в марте 2022 года в аэропорту Домодедово, откуда он планировал улететь в Ереван. Осипенко рассказывал, что после этого задержания сотрудники ФСБ душили его пакетом, били по рукам, ногам, почкам и заставили подписать документ с признанием. После этого Осипенко отпустили, но спустя год арестовали. Свое преследование он связывает с антивоенной позицией, с тем, что он этнический украинец. Уральского правозащитника, главу организации «Правовая основа» Алексея Соколова арестовали по делу о повторной демонстрации запрещенной символики, а именно логотипа Фейсбука. По версии следствия, Соколов, далее цитирую, под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы, публиковал в телеграм-канале «Правозащитники Урала» материалы, содержащие заведомо недостоверную общественно значимую информацию, а также ставил ссылки на страницы в Фейсбуке со значком соцсети. После задержания правозащитник писал, что его избили и долго не сообщали, в чем обвиняют. Соколов занимается защитой прав заключенных и считает, что уголовное дело против него – это месть Управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области. Осужденную пенсионерку Наталью Филонову, отбывающую наказание в колонии номер 11 в Иркутской области, перевели на строгие условия содержания. До этого ее трижды помещали в штрафной изолятор. За подкинутую книгу, за отстаивание прав другой заключенной и за то, что поделилась средствами личной гигиены. Наталья Филонова – бурятская активистка. Прошлым летом ее приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии за применение насилия к полицейскому. Она вину не признает. После ареста приемного сына Филоновой, 16-летнего Владимира Алалыкина, отправили в детский дом.
Шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. В Москве вынесли первый в истории современной России приговор за спектакль. Западный окружной военный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Режиссер Евгений Беркович и драматург Светлана Петричук признаны виновными в оправдании терроризма. Это вторая часть 205 статьи Уголовного кодекса России. Дело слушали за закрытыми дверями. Суд принял такое решение после нескольких публичных заседаний. Защита заявила, что непременно обжалуют приговор. О том, как развивалось театральное дело и почему судья закрыл процесс от публики, расскажет Роман Перл.
Национальная театральная премия за лучшую драматургию и режиссуру и 6 лет лишения свободы драматургу и режиссеру. Приговор Светлане Петричук и Евгении Беркович суд вынес в закрытом режиме. Подсудимые до последнего настаивали на своей невиновности.
Вот сегодня в судебном заседании Светлана сказала, что она тоже не откажется от своей веры и никаким образом не будет признавать в том, чего она не совершала. То же самое сказала Евгения. Она сказала, что она не увидит свою бабушку больше никогда, потому что 6 лет в 90 лет она не проживет. Она, возможно, не увидит своих приемных детей. Мы не знаем, что с ними будет завтра. И, наверное, она не сможет родить новых детей в силу возраста. И обо всем этом было известно и судье, и прокурору. Ну, что же, вот в такое время мы живем.
Приговор назвали несправедливым писатель Борис Акунин, критик Анна Наринская, режиссер Борис Гуц, политики Борис Вишневский, Дмитрий Гудков, Кирилл Гончаров и многие другие. А поддержать обвинение не рискнули ни политики, ни театральные знаменитости, даже близкие к власти. Режиссер Кирилл Серебренников в Каннах еще до вынесения приговора призывал освободить Петричук и Беркович и называл обвинения надуманными.
Они не сделали ничего плохого, они просто поставили спектакль, который получил национальную театральную премию. И уже год они находятся в тюрьме.
В основу пьесы Светланы Петричук легли реальные истории россиянок, обманутых террористами ИГИЛ. Девушек уговаривали переехать, обещая восточную сказку, которая на деле оборачивалась для них в лучшем случае уголовным делом в России, а в худшем – массовыми изнасилованиями, унижениями и смертью. В 2020 году Евгения Беркович поставила по этой пьесе спектакль, который сразу стал событием года в театральном мире. Перед премьерой постановку на всякий случай даже показывали представителям мусульманских организаций, чтобы избежать обвинений в оскорблении ислама. О том, что в спектакле кто-то разглядит оправдание терроризма, никто и подумать не мог. Но в мае прошлого года по доносу возбудили уголовное дело. Петричук и Беркович практически сразу взяли под стражу. И стало понятно, что это дело политическое.
Просто не надо сравнивать, скажем, 2024 с 1937. Сейчас 2024. Мир изменился до неузнаваемости. Мы не знаем, что нас ждет даже через месяц. Сравнивать я бы не стала ни с чем.
В основе обвинения лежала экспертиза Романа Силантьева. Это общественный деятель и лжеученый. Он оценил пьесу с позицией придуманной им и никем не признанной науки деструктологии. Обвинителям пришлось срочно заказывать вторую экспертизу, но ее почему-то выполнила филолог, не имеющая компетенции делать выводы о религиозной составляющей. Уже в суде свидетели обвинения массово называли спектакль антитеррористическим. Другие обвиняли авторов в оправдании не терроризма, а феминизма. По первым же заседаниям стало ясно, дело разваливается. И тогда слушание просто закрыли, якобы из-за угроз свидетелям. После прения Евгения Беркович жестами показывала сторонникам у здания суда, сколько лет запросил прокурор. А адвокаты только после приговора смогли поделиться тем, что происходило на закрытых заседаниях.
Но я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны. Абсолютно невиновны. И ничего нового в закрытом заседании не было. Все, что было, было в открытом заседании. И ровно на этих показаниях был вынесен этот жестокий приговор.
Спектакль «Финист. Ясный сокол» на сцене заканчивается тем, что героиня оказывается в колонии. Адвокаты надеются, что у авторов представления будет иная судьба. Защита уже заявила, что обжалует приговор. В деле слишком много нарушений и нестыковок. Адвокат Сергей Бадамшин у себя в телеграм-канале охарактеризовал приговор словами «это апелляционный простор». А Евгения Беркович в первом после приговора письме пообещала не опускать руки. «Тюрьма не могила, срок не резина, жизнь не закончилась». Конец цитаты.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов и исследователь театра, автор подкаста «Закати сцену» Михаил Калужский. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы услышать вашу реакцию на этот приговор.
Реакции, как вы понимаете, может быть две. Эмоциональная, об этом даже и не стоит говорить, тем более, что я лично знаком с обеими. Женя Беркович играла в моем и Александре Поливановой спектакле когда-то, и мы регулярно общались на протяжении 2 лет. Что же касается того, что этот процесс значит для театра, да, даже не для театра, для всей культурной ситуации в России, то, безусловно, это нечто беспрецедентное. Ничего подобного не было. У нас есть 2 самых ярких примера. Это дело 7-й студии. Но Кирилла Серебренникова, Алексея Малобородского и их коллег судили за хищение бюджетных средств. Их не судили за художественное...
Содержание.
Да. Была попытка осудить создателей спектакля за содержание спектакля. Это дело от Ангейзера в театре, который тогда назывался Новосибирский академический театр оперы и балета. Сейчас называется иначе. Но там, как мы помним, все началось с административного дела, а когда обвинители разнообразные настаивали на том, обвинители, сейчас я не в строго юридическом смысле, а как обобщение, настаивали на возбуждении уголовного дела, это отклонил Следственный комитет, потому что не нашли состава. Так что, да, это первое театральное дело. И наверняка не последнее.
Да, спасибо, Михаил. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Евгения Смирнова и спросить как раз вот об этих законах. Евгений, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, а то, что вообще такой приговор в современной России стал возможен, это какой-то эксцесс исполнителя или полная беспринципность суда? Ну, потому что, с одной стороны, если почитать закон, то действительно оправдание терроризма карается жестокими сроками. И уже полно примеров тому, когда людей приговаривали к реальным срокам за так называемое оправдание терроризма. Потому что и в самом законе, насколько я понимаю, формулировки достаточно широкие, и не вполне понятно, что считать оправданием терроризма. И в этой ситуации суд, возможно, это я спрашиваю вас, оказался совершенно скованным, потому что есть закон, с точки зрения закона это оправдание, значит, мы можем только дать такой срок. Или нет?
Российские законы сформированы таким образом, что звучащие ужасные статьи, экстремистские статьи, террористические статьи, они не про экстремизм, не про терроризм, они по своей сути про охрану государственной власти. И за последние годы, особенно после полномасштабного вторжения, российское государство многие события называет террористическими актами. У нас фактически каждый день в стране возбуждается по нескольку дел о терроризме. И обсуждение этих событий может привести человека за решетку. Если мы говорим о конкретном этом деле, то у суда, конечно, был огромный спектр действий в его руках. Да, террористические статьи, они ужасны после тех поправок, которые были внесены недавно. Согласно этим поправкам, по статьям о терроризме запрещается назначать наказание ниже низшего предела. В данном случае, если говорить про лишение свободы, то это ниже 5 лет лишения свободы. Фактически по таким статьям действует запрет на УДО. Но в данном случае суд мог поступить по-другому, как на стадии оценки доказательств, потому что основное ключевое доказательство по делу – это вот эти две экспертизы. Одна вообще непонятная деструктологическая экспертиза, непонятно, что это за область знаний, с этой экспертизой даже был не согласен Минюст. И вторая – это, насколько я помню, психолого-лингвистическая экспертиза, то есть тот вид экспертиз, к которому мы привыкли. Суд мог отвергнуть эти экспертизы в качестве доказательств и руководствоваться заключением специалистов или назначить свою экспертизу. Однако суд этого не сделал. То есть это была реальная у суда возможность, как это дело либо похоронить, либо, скажем, дать стороне защиты шанс на какую-то справедливость. Помимо этого, сама статья предусматривает в виде наказания не только лишение свободы. Она в том числе предусматривает и денежный штраф. И в этой ситуации вроде бы и зайцы целые, и волки сыты. И государство получило обвинительный приговор, и люди находятся не за решеткой. А учитывая, скажем, характер обвинения, учитывая личности девушек, учитывая, что они являются матерями, что они находятся, что на их иждивении находится много людей, они исключительно положительно характеризуются, тут суд легко мог назначить такое наказание в виде штрафа.
Если уж не оправдать, если уж не прекратить дело за отсутствием самого события преступления, то хотя бы назначить штраф.
Суды по таким делам, к сожалению, не выносят оправдательные приговоры. Да, мы, конечно, можем требовать от суда вынести оправдательный приговор, но это будет последнее дело, которое рассматривает этот судья. И у него, вот я говорю, огромное количество вариантов было. Вернуть дело прокурору, тянуть это дело долго, попытаться сделать так, чтобы основным доказательством по делу осталась нормальная экспертиза лингвистическая, либо просто назначить наказание, не связанное с лишением свободы. У суда были все карты на столе, но он воспользовался, к сожалению, теми, которыми воспользовался, назначил фактически максимальный срок, который мог назначить по этой статье.
Евгений, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Переключимся на Михаила Калужского. Скажите, пожалуйста, вот вы наверняка следили за делом, а может быть, даже читали вот эти экспертизы, их выкладывали в сеть. Вы понимаете, вот сейчас вы, как обычный человек, не юрист, там, не государственный обвинитель, вы понимаете, что именно было оправданием терроризма с точки зрения вот этих экспертов?
Прежде чем я читал все эти экспертизы, я видел спектакль. И текст Петричук, и спектакль Беркович по этому тексту, они говорят сами за себя. Трудно найти более внятное, осмысленное и художественно талантливое высказывание по поводу антитеррористическое высказывание, так можно сказать. Конечно, это в первую, для меня и в главную очередь, это спектакль о чудовищной ситуации, в которой оказались российские женщины, да, вот, значит, мужчины в России только умеют, как там говорится в первом монологе, поучать, давать советы и вызывать чувство вины, но а на другом полюсе оказывается убийца из ИГИЛ. Но там нет ничего, ни, так сказать, ни вздоха, ни запятой, чтобы оправдывало терроризм. Так что, естественно, тут действовали какие-то совершенно другие мотивы. Так сказать, субверсивность этого спектакля была в чем-то другом. Странным образом, я сейчас не то чтобы соглашусь с экспертами-деструктологами, но я понимаю их страх. Ведь они же говорили о том, что феминизм – это угроза российскому государству. В каком-то смысле это правда. Потому что феминизм, собственно, за феминизм стоит идея свободы, освобождения. Конечно, и любая идея свободы и освобождения, особенно женщины в этом, так сказать, удручающем мужском государстве, да. И я думаю, что вот такая проговорка, а это, может быть, какие-то другие, они гораздо существеннее, чем вся та вода, которая налита в этих бессмысленных формулировках так называемых экспертиз. И это же еще кое-какие вещи. Например, мне кажется существенным, что это дело велось против спектакля, созданного независимым театром. Театром, не получавшего государственного финансирования, и тем самым по определению менее контролируемым. Я боюсь, что вслед за этим делом начнется какая-то особенно интенсивная волна атаки на немногие оставшиеся в России негосударственные театры.
Ревизия театров независимых.
Да, как такие островки нереального, но возможного сопротивления интеллектуального, эстетического.
Да, спасибо большое. Михаил Калужский, исследователь театра, автор подкаста «Закати сцену», был на связи с программой «Человек имеет право». Михаил, спасибо за ваши комментарии и пояснения. Хочу переключиться на Евгения Смирнова. Евгений, не первый раз я к вам обращаюсь уже с этой просьбой, но, пожалуйста, объясните сейчас людям, чтобы они, не дай бог, не оправдали какой-нибудь терроризм на свою голову. Что все-таки нельзя делать, чтобы тебя не обвинили в этом? Что является оправданием этого самого терроризма?
Если бы я мог это объяснить как-то, я бы, конечно, это сделал. Но я могу здесь... Понимаете, оправдание терроризма в глазах нынешних властей — это, может быть, таким может быть расценено практически все, что угодно, что говорит критически о действиях российских властей. Но вот если попытаться провести эти красные линии, то классическим оправданием терроризма является любое нейтральное либо положительное обсуждение террористического акта, который был совершен в России, который был квалифицирован как террористический акт, либо нейтральное либо положительное обсуждение действий каких-либо организаций, которые были признаны террористическими. Можно открыть список террористических организаций, посмотреть, кто туда входит, а туда входят в том числе Легион Свободы России, РДК и различные другие организации, которые выступают против действий Российской Федерации в Украине.
И движение «Талибан» входит туда, в этот список. Но представители движения власти российские встречают у всех на глазах, показывают это по федеральным каналам. Они всерьез сейчас обсуждают возможность, значит, исключить их из этого списка террористов, террористических организаций. Никого не наказывают за общение с талибами в Москве. Но зато вот режиссер и сценаристка сидят, как оправдавшие терроризм, в тюрьме. Еще 6 лет там могут просидеть. Это как?
Ну, это бред. Вот Путин встречается, руководство России, с лидерами движения «Талибан», а прямо в эти дни суд выносит обвинительный приговор людям за участие в этом движении с совершенно чудовищными сроками, которые выше 10 лет лишения свободы. И тут события происходили просто параллельно. Путин в Москве, а в регионе дают срок за то, что якобы люди как-то сотрудничали с движением «Талибан». Ну, вот такое государство сейчас у нас в России, такие сроки и такие преступления видятся. У нас, давайте откроем просто новости и посмотрим, что признается террористическими актами. То есть фактически любые действия украинской армии по противодействию России, совершенные на территории Российской Федерации, признаются террористическим актом. Это и взрыв Крымского моста, это и различные атаки дронами, это и в том числе попытки убийств каких-то публичных людей.
Огромное, да, но и при том, что событий. Россия считает, что у нее территории, это в том числе и аннексированные части Украины.
Да, терактами даже признаются попытки поджогов военкоматов. То есть обсуждение поджога военкомата у себя, не знаю, в поселке, в каком-то городе регионального значения может быть квалифицировано как оправдание терроризма. Для суда достаточно самого зафиксированного факта высказывания человека и достаточно оценки, сделанной каким-либо экспертом. Вот в этом деле это деструктологическая экспертиза, психолого-лингвистическая. Но здесь достаточно любой экспертизы, которая оценивает слова человека, либо там, может быть, какие-то его рисунки, либо его какое-то произведение. И все. Если суд признает это допустимым доказательством, он его принимает и сам фактически не дает оценок действиям, которые совершали люди.
Умывает руки просто.
Да, ни следствие, ни суды у нас не решают, что является преступлением по своей сути, а что нет.
Скажите, тем не менее, российская Фемида оставила себе путь для отступления, ну вот в деле Берковича Петричук. Есть шансы на иное решение в апелляции?
Конечно, шансы есть. Шансы есть, правда, вот по террористическим статьям, опять, как я уже говорил, все намного сложнее, чем с другими составами. Нельзя назначать наказание ниже низшего предела, это был бы компромисс. Но есть шанс снизить срок до 5 лет лишения свободы. есть, в принципе, шанс назначить наказание, не связанное с лишением свободы по данной статье, и это штраф. Конечно, очень хочется надеяться на то, что какие-то люди, сидящие в высоких кабинетах, решат, что хватит. Упугали, этого достаточно, цели достигнуты, и вернут матерей домой, вернут матерей к своим детям.
Да. Спасибо большое. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». В России пытаются запретить никабы. Этот женский головной убор давно вне закона в Чечне. Теперь его запрещают и в Дагестане. Правда, пока временно. То, что это решение вынесли под давлением светских властей, религиозные деятели даже не скрывают. А их коллеги из других республик пока сопротивляются. Накануне муфтий Башкортостана выступил резко против запрета религиозной одежды и атрибутики. Почему власти в России пытаются запретить никаб и как мусульмане на это реагируют? Расскажет Роман Перл.
Никабы в России запрещают поэтапно. Этот элемент религиозной одежды уже официально нельзя носить в Дагестане и Карачаево-Черкесии. А в соседней Чечне даже запрета не потребовалось. Там традиционно с подозрением относятся ко всему, что хотя бы отдаленно может ассоциироваться с ваххабизмом. О полном запрете никабов в России заговорили сразу после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. В апреле депутат Госдумы Михаил Матвеев направил в МВД соответствующее предложение. Его поддержал и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Полицейские тогда проявили редкое здравомыслие. Официальный ответ МВД гласит, что связь между ношением религиозной одежды и ростом террористической опасности не установлена. Но после недавних терактов в Дагестане споры о никабе вспыхнули с новой силой.
Никаб, вот сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фатву о запрете никаба. Один человек хочет, чтобы на ее жену люди не смотрели, чтобы его жена была закрыта, пускай дома держит. Пока не будет полная тишина и спокойствие в регионе, я думаю, мы эту фатву обратно не заберем.
Сам никаб – это традиционный для арабских стран женский головной убор с накидкой, полностью закрывающий лицо. Он отличается от хиджаба, скрывающего только волосы. Его чаще носили на Кавказе. В последние годы никаб стал очень популярен среди мусульман по всей России. Настолько, что в Дагестане поначалу ослушались муфтия и отказались выносить фетву, запрещающую скрывать лицо под одеждой. После чего отдел фетв пришлось распустить. Поддержал ношение никаба и муфтий Башкортостана. Так что в богословский спор о моде пришлось вмешаться даже главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Но вот его модный приговор. Никаб не только терроризму способствует, но и в целом росту преступности среди мигрантов.
Вот это задача Госдумы – принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить.
При этом ни сторонники, ни противники запретов не интересуются, что мусульманские женщины думают про никаб. Государственные мужи обсуждают это с точки зрения нравственности или общественной безопасности. А вдруг под накидкой скрывается террорист? Хотя еще недавно поголовное ношение медицинских масок не привело к росту терактов. Да и в нападениях на Крокус и Махачкалу женщины участие не принимали, а боевики-мужчины не скрывали лиц.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами участница Северокавказской правозащитной группы «Марем» Екатерина Нерозникова. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Запрет никабов – это вообще проблема? Где-то в России массово носят никабы в северокавказских республиках или еще где-то?
Ну нет, нет, давно, мне кажется, уже не носят. Но по моим личным наблюдениям, я, конечно, встречала женщин в никабах, но это такая, ну, действительно, в целом редкость. Не знаю, это как бы совершенно не кажется такой, знаете, проблемой, которую вот, не знаю, каждый день встречаешь. Ну просто если, наверное, ты один раз в жизни увидишь никаб, он тебе так запомнится, что, конечно, будешь знать, что он существует. Потому что это самая примечательная одежда на свете, как мне кажется. Ну,
за исключением паранджи, наверное, да? Давайте здесь сразу поясним для тех, кто путается. Есть хиджаб, это головной платок, где открыто только лицо, шея закрыта, волосы закрыты. Есть никаб. Это тот же самый, значит, головной платок или покрывало и такая ткань посередине лица, остается только прорезь для глаз буквально. Ну и есть паранжа, многие в старых фильмах, может быть, видели. Это когда женщина полностью закрыта, то есть и там только сетка лица.
Ну, там видеть. Такая сеточка темная.
Да, и сейчас...
Ну, это, мне кажется, никто не носит вообще в России. Нет.
Сейчас речь идет о запрете никабов. Почему это вызвало такую дискуссию на Северном Кавказе?
Ну, например, муфтия дагестанский, он, понятно, он такой, типа, действует. Вот куда там партия сказала, да, туда я иду. В общем, это так все время было, в этом удивительного ничего нет. Вот. И они так действуют, то понятно, почему это, типа, из Дагестана сейчас исходит. Потому что в Дагестане недавно был теракт. Ну, и как бы нужно показать, что как-то вот мы боремся с терроризмом. И вот, смотрите, мы победили никаб. Ну, как бы, мне лично кажется, это я как бы смеюсь, но мне не смешно, на самом деле. Это такой смех от безысходности, потому что я вот смотрела, сколько материалов по поводу последнего в Дагестане теракта. Я там что-то ни одного мужика в никабе не видела, которые нападали на полицейских. Вот. Но, тем не менее, все равно борьба, вот она направлена на тех, кто совсем не может сопротивляться. Да? Это вот на это самое крошечное меньшинство женщин, которые ну, настолько живут в каких-то таких стесненных, да, религиозных условиях. Ну, не все, некоторые сами. Я вот знаю несколько человек, которые сами выбрали для себя носить никаб во взрослом возрасте. Но кто-то вот живет в таких условиях семьи, да, где выходить на улицу, куда-то ходить, они могут только в никабе. Вот как бы эти люди сейчас пострадают. Насколько это поможет бороться с терроризмом, ну, не знаю. Мне кажется, это такой риторический вопрос. Ну, как будто и так понятно, да, на него ответ. То есть понятно, почему оттуда. Теракт происходит, да, им там дают люлей, говорят, сделать что-нибудь. Ну, вот они делают, что могут, потому что больше они ничего не могут. На самом деле, очень многие люди поддерживают запрет. Но это как бы годами в России нагнетается то, что это опасно. То есть, как бы вот есть образ такой вот чего-то такого непонятного, и это вот никак. То есть, такая
но это
вот...
еще со времен захвата Норд-Оста, я думаю, когда в теракте участвовали в том числе и женщины-смертницы, они были в религиозных одеждах. С тех пор вот этот образ женщины в черном одеянии, а еще и с закрытым лицом, ассоциируется прочно с терроризмом и с какой-то угрозой. Может быть...
Ну да, конечно. Так и есть. И никто с этим не борется.
С другой стороны, складывается впечатление, что как будто бы практически никто от этого запрета в России не пострадает. Вот вы сказали, что есть очень немногочисленные, точнее, очень небольшое число глубоко религиозных семей, где, возможно, используют никабы, но это так мало, что, может быть, они и перетерпят, скажут вам остальные жители страны.
Ну, конечно, они скажут, что, может быть, они и перетерпят. Они так и говорят. Они говорят, мы большинство, вот я уже сколько, больше недели, сколько постоянно ведем дискуссии вот со сторонниками запрета никаба на эту тему, что уже мы устали постоянно. Говорят, ну их же мало, типа, что они в конце концов? А нас много, мы решили. Но мы понимаем, да, что законы, они принимаются большинством. Но нас это сильно очень беспокоит, потому что это касается женщин, конечно, в первую очередь. Пусть это касается, не знаю, там, хоть одной женщины, хоть ста, нам без разницы. Но вот если из-за этого пострадает хоть одна женщина, это значит, что это вредный закон. Хотя бы как минимум показали бы, какая от него польза. Ну, а вред тот, что, смотрите, вот, например, если бы законы, опять же, вот есть, например, сторонники защиты вот этого вот закона, потенциального закона о запрете никабы. Сомневаюсь, что он будет, но тем не менее. Вот. Что у них есть разная риторика. Вот одна из таких вот основных, что это все равно, вот это все там так и не должно быть, пусть они носят хиджабы, и вообще женщины порабощены этим никабом, вот его запретят, и им же будет от этого и лучше. Ну вот с какого вообще, где вообще хоть раз так закон работал в России? Я не знаю ни одного случая. Ну, то есть, типа, его запретят, и все такие, там, не знаю, условно их принуждают, допустим, да, к этому решению так носить. И вот какие-то мужики в семье, которые принуждают, такие, ну ладно, что ж поделать-то, теперь, ну, придется ей ходить там с хвостиком, да, на улицу. Нет, конечно, ее просто посадят дома. Более того, муфтий, кстати, дагестанский, он-то тоже прекрасно понимает. Он в своей речи даже сказал, если ты хочешь, чтобы твоя жена... Покрытая ходила, держи ее дома, чтобы никто не видел. То есть он даже свой посыл, понимаете, адресует вот этим мужикам и говорят, держи ее дома. Потому что он сам он произносит это словами. И ему все хлопают. Вот эти все запреты, они что будут приносить в итоге? Какое-то моральное удовлетворение людям, которым это в принципе не мешало. И отсутствие возможности, не знаю, ассимилироваться и как-то входить вообще в какую-то социальную среду женщинам, которые в этой одежде ходят. Они не смогут ходить на улицу, в магазин, они не смогут ходить учиться, работать. Ну, все как бы.
Ну, вообще никуда дальше своего двора.
Ну, весьма вероятно, может, даже и дальше и дома. Потому что если уж такая семья, что там никак надо носить, то, возможно, и во двор нельзя. Там тоже соседи могут увидеть как-то. Надо все равно закрываться. Вот это плохо очень. И плохо очень то, что вот эти все, как бы у вас теракты совершают мужики, а страдают женщины опять. Почему так? Я не понимаю. Почему запретите мужикам что-нибудь уже? Вот честно, вот у меня уже, я понимаю, что может это звучит как-то слишком эмоционально, но реально вот, уже вот раздражают просто. Хочется уже сказать, отстаньте, пожалуйста, от женщин. Вот, ну, вот оставьте их в покое.
И тем не менее, все-таки вот на волне этих споров вокруг допустимости никабов в России, в Госдуме, вы уже упомянули, предложили полностью запретить ношение религиозной одежды и никабов, и атрибутики вообще любой религиозной одежды в учебных заведениях. И тут же, значит, вызвали гнев муфтиев Северного Кавказа, других мусульманских лидеров, которые считают это предложение в целом антиисламским, потому что говорят, ну давайте все запретим, не только никабы, и хиджабы запретим, и платформы. Платки запретим, и крестики запретим, и гендавит. Вообще все, что может как-то человека ассоциироваться с его религией. И авторы этого законопроекта, они в частности ссылаются на статьи закона об образовании, где говорится о светском характере образования и равных условиях для обучения, независимо от религиозных убеждений. Но при этом как-то забывают про статью Конституции, где говорится о свободе совести и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию.
Или никакой не исповедовать. Да, или не исповедовать ее вообще. Угу. Да, или не, ну, это вообще смешно. Ну, просто... Я вот их тоже слушала, вот все про что вы говорите. Но, понимаете, просто как бы говорить в России вот это... Ну, у нас, во-первых, как вы об этом вспоминают регулярно, раз в несколько лет. Давайте запретим вот... Им обязательно исламскую одежду. Вот, давайте запретим. У нас же светское образование. О, да, светское. Но, типа, батюшку приглашать там на беседы с детьми, им норм. Как это вообще может быть? Ну, то есть, такое реально происходит в школах. И я думаю, что если бы какая-нибудь, не знаю, там, в какой-нибудь школе, например, в Дагестане, с каких-нибудь учениц поснимали крестики, вот, ну, как бы апеллируя к тем же самым доводам, это было бы скандалище просто. Просто вообще капец какой скандал. Потому что тут я абсолютно понимаю вот этих вот религиозных там, представителей религиозных организаций, как бы исламских, потому что они абсолютно правы в том, что они говорят, что это непосредственно касается именно дискриминации мусульман, потому что почему-то это касается только их. Вот это вот регулярно, это было очень много историй, когда девочек там в хиджабах не пускали в школу, когда их там отчисляли, потом, правда, удавалось, да, там в каких-то в некоторых случаях удавалось оспорить это все дело. И это, мне кажется, ну такой, знаете, какой-то совершенно непонятный популизм, который вот можно объяснить только тем, что людям либо им как бы не с чем бороться, поэтому они регулярно борются с исламской религиозной одеждой, просто постоянно, вот как бы сколько себя помню, они все там как-нибудь, какой-нибудь вспыхнет там борец. Вот. Потом они перестают. Ну, как бы, я думаю, что в этом случае тоже как бы это все там утихнет, там какой-нибудь Кадыров скажет, нет, мы против, и все. Mm. Вот, забудут об этой теме. Такой закон, если он даже будет принят, то, во-первых, это будет антиконституционный закон. Будет нарушать Конституцию прямо. Ту статью, о которой вы говорили, о свободе вероисповедания, да, и выражение, как бы исповедовать религию, это что-то делать, а не просто там вот в душе носить. Вот, в том числе одежда, она тоже отвечает всем этим запросам. Потом я уверена, что, опять же, православная часть, которая большинство в России, не будет его соблюдать. То есть это закон, который 100% не будет соблюдаться. Потому что нужно же как бы, ну, запретить всю эту атрибутику. Это не сработает все. Ну, ладно, то, что он будет неработающий, антиконституционный, это как будто бы не удивит никого. Ну, это же в России как происходит, что там уж. Там регулярно это все принимать. Вот. Но в целом, если он будет все-таки принят, то он может работать только как-то, ну, на усмотрение отдельного субъекта федерации. Он не может быть общероссийским, это просто нереально. И это сложно представить, чтобы в учебных заведениях в Чечне, например, обязали какую-нибудь там девушку снять хиджаб. Ну, просто рука ни у кого не поднимется это делать, да и зачем? Ну, и как бы и зачем, правда, это делать, потому что никто же видите, проверять не придет. Да? Вот, я прям представляю проверяющего, который в чеченскую школу приходит и проверяет. Я думаю, он будет лететь очень далеко потом оттуда. Вот, и ничего у них не получится.
Ну, это уже, кстати, другой вопрос о том, насколько повсеместно действуют в России законы Российской Федерации. Или есть все-таки региональная специфика, в том числе северокавказская и, в частности, чеченская.
Вот, определенно понятно, что это все какой-то популизм, но ведь он мало того, что ничего, допустим, этого не примут, да, все они там побурлят и забудут. Но в обществе-то появляется, вот опять же, ненависть.
Раздражение.
Да. Вот если бы вы раньше не замечали никогда эту девушку, там, не знаю, в хиджабе, то вот сейчас вы ее заметили, и вот она вам не нравится. До этого как бы об этом даже и не думали, может быть. Какие-то вбросовые видео вообще появляются, которыми закидывают там друг друга паблики, что якобы вот какая-то там девушка в никабе делает закладку. Да каким идиотом надо быть, что в такой заметной одежде пойти, не знаю, там, делать что-то противозаконное? Ну, просто еще костюм Дед Мороза надо было надеть летом, чтобы тебя не заметили. Это же, ну, совершенно бред. И вот этого полно, и у людей, которые об этом никогда не думали, у них начинает возникать возмущение. Я не понимаю, как будто депутаты, они что ли не думают, что ли, об этом. Вот я уже часто достаточно читаю, что там на кого-нибудь, не знаю, там напали, побили. Вот они вот вносят такую вот смуту, что-то там говорят при этом еще про то, что они вот за права человека борются и за толерантность и спокойствие. Я не понимаю, как так вообще
вкладывается. Под лозунгом «Россия – светское государство».
Ну, да, это достаточно смешно, учитывая, как очень часто навязываются совершенно религиозные постулаты от РПЦ. То есть РПЦ можно. В остальных вопросах государство светское. Мы устали уже как бы вот вести как бы объяснение, что так не надо делать, что это вредно. Можно лучше ничего не делать. Потому что у людей вот так напичкано вот этим вот всей пропагандой в голове, вот нашли себе врага, понимаете? Ну, нужно на ком-то оторваться. Вот опять врагами женщины стали. Ну, вот что ж такое? Я не знаю, что с этим делать. Какое-то же ненавистническое просто государство получается.
Да, спасибо, Екатерина, за ваш комментарий. Екатерина Нерозникова, участница Северокавказской правозащитной группы «Марем», была на связи с программой «Человек имеет право». В Архангельской области спустя 4 года после массовых протестов против строительства мусорного полигона на станции ШИС разворачивается новая общественная кампания против планов властей, связанных с утилизацией мусора. На этот раз речь идет о протестах против строительства комплексов по переработке отходов. Один из них в небольшом городе Коряжма, где уже есть химзавод, целлюлозный комбинат и полигон, на котором полвека назад проводили подземные ядерные испытания. В городе нечем дышать, жалуются местные жители. В этом власти с ними согласны. Тут у вас и так уже грязно. Такими словами оправдал планы по строительству очередной свалки глава Росприроднадзора. С подробностями Анастасия Тищенко.
Крупнейший в России целлюлозный комбинат, химзавод и полигон, где проводили ядерные испытания. В таком окружении живут люди в небольшом городе Коряжма в Архангельской области. Показатель онкологических заболеваний здесь один из худших в регионе. Местные жители связывают это в том числе с состоянием экологии, которое в ближайшее время может стать еще хуже. Власти объявили о строительстве в Коряжме комплекса по переработке отходов. Люди вышли на протесты.
Строится практически в черте города, и ближайший жилой дом находится на расстоянии чуть более 800 метров.
В то, что комплекс действительно будет перерабатывать отходы, местные жители не верят. Его строят на месте старого мусорного полигона. Архангельский юрист и экозащитник Александр Козенков считает, что старый полигон попросту расширят, и под видом его реконструкции будут захоранивать отходы там. Эти опасения разделяют и участники протестов.
Это просто все будет захораниваться на нашем же полигоне, и еще помимо нашего мусора добавится мусор с 7 районов области.
Чиновники пытаются нас обмануть, ввести в заблуждение, говоря тем, что у нас будет 100% сортировка. Они на самом деле правду говорят, что 100% они отсортируют, но все эти 100% они здесь же и захоронят.
КПО создают в рамках федерального проекта «Чистая страна». Застройщик уверяет, предприятие должно улучшить экологию, а не уничтожить ее. Однако активисты уже обнаружили нарушения в строительстве. Например, вместо глиняного слоя, отделяющего мусор от почвы, предполагается использовать бентонитовую мембрану, которой недостаточно для защиты подземных вод.
Власти бездействуют, никто не принимает никаких попыток. Хотя люди выходят неоднократно против.
Против строительства КПО жители собрали больше 7 тысяч подписей и обратились в суд с коллективным иском против компании-застройщика. Первое дело о законности передачи земли под строительство комплекса уже проиграно. Глава Росприроднадзора Александр Горних на одном из судебных заседаний прямо сказал жителям: «Мы думали о том, чтобы построить КПО в другом месте, но экология будет испорчена, а тут у вас и так уже грязно». Впрочем, проблема утилизации отходов актуальна не только в Коряжме. Это, например, пожар на свалке в Новороссийске. Рядом густонаселенный жилой массив. Горящие куски мусора и пепел падали во дворах. Жители жаловались, что дышать невозможно. Свалку обслуживает компания «Терра-Н», которую экологи неоднократно обвиняли в недобросовестном оказании услуг.
Сегодняшний пикет посвящен поддержке местных жителей.
Пикеты против строительства самого крупного в России мусорного полигона проходят и в городе Сысерть Свердловской области. Жители хотели зарегистрировать инициативную группу и провести референдум по этому вопросу, но местные власти им отказали.
Что делать? Бороться? Бороться?
Экологи настаивают, протесты и коллективные обращения не бесполезны. Так, в прошлом году жители станицы Полтавской в Краснодарском крае добились закрытия мусорного полигона. В Ульяновской области петиция против открытия свалки набрала более 4500 подписей, и власти отменили принятое ранее решение. Мусоросжигательный завод после 2 лет протестов закрыли и в Ярославле. И это лишь несколько успешных примеров.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с участником эколого-кризисной группы Виталием Серветником и попросила его прокомментировать новую волну антимусорных протестов.
Просто власти не способны как-то системно, глубоко эту проблему осознать, да, и начать ее решать. То есть, если мы говорим про коммунальные отходы, бытовые отходы, да, то это в основном в большом своем количестве это различная упаковка. Да, если государство не регулирует то, как эта упаковка производится и в дальнейшем перерабатывается, да, и используется, на первую очередь производится, да, это мы говорим как бы про дизайн вообще упаковки, в которой продаются продукты, которые мы потребляем, то, соответственно, количество отходов увеличивается, и по всему миру увеличивается, и в России в том числе увеличивается. И несмотря на то, что в России была написана достаточно здравая стратегия обращения с отходами, где говорится, что приоритет должен быть отдан сокращению образования отходов. То есть их, в принципе, не должно появляться такое огромное количество, как сейчас. И уже потом вторичная переработка, которая возложена на плечи всех нас с вами, да, значит, и прочие процессы, там, и там, свалки, и мусоросжигание, это уже там конечные стадии всего этого процесса. Неспособность решить эту проблему системно, отрегулировать процесс производства отходов, значит, власти продолжают проталкивать мытьем так катаньем разные свои проекты по складированию отходов. Вот. И, ну, понятно, что те, кто сталкиваются с этими свалками непосредственно или знают, что это такое, слыша это из других регионов, конечно же, не хотят таких, в кавычках, решений. И этому сопротивляются. Это, конечно, удивительно, что, несмотря на все репрессии и все процессы, происходящие в стране, мы видим, ну, не знаю, больше ли, да, но как минимум не меньше экологических протестов, в том числе разные победы в этой области, когда жителям удается добиться даже закрытия, например, свалки уже работающего, да, или мусоросжигательного завода, но в том числе и остановить строительство какое-нибудь, например, да, или планы, например, или там, например, как в Ленинградской области был опыт оспорить вообще всю территориальную схему размещения отходов. Это основополагающий документ региональный, который регулирует обращение с отходами в регионе.
А почему до сих пор не работает нормально так называемая мусорная реформа 2019 года, которую широко рекламировали, даже Путин о ней говорил много раз, как о большом достижении? Я, насколько помню, речь там идет о раздельном сборе, полном запрете на захоронение бытовых отходов, строгих санкциях для нарушителей, еще много чего полезного там предлагалось, и все это должно по задумке властей привести к тому, что в 2030 году в России будет перерабатываться 100% бытовых отходов. Почему же эти планы, очевидно, срываются? Это в людях дело.
Декларирование того, что все будет решено, это, ну, скажем так, это задача и работа и привычная практика властей. Да, на практике получается, что не получается. В принципе, наверное, это касается, может быть, и горизонта планирования тоже, да, потому что если мы говорим про решение проблемы, понятно, что отходы образуются каждый день. Если мы даже сейчас напишем хорошие законы, нормы и правила, регулирующие производство, да, они будут значит, на какую-то перспективу, например, работать, да, откуда образуются уже прямо сейчас. Ну, вот. На перспективу больше, чем несколько лет российские власти смотреть не могут, ответственность перекладывается как раз на жителей, и в этом смысле я бы как раз ни в коем случае не винил бы сограждан в том, что они не умеют или не готовы что-то раскладывать на 100-500 разных фракций, потому что заставить, значит, людей стать нефтехимиками, чтобы разбираться в разных сортах пластмасс и пластиков, да, чтобы они понимали, что куда складывать и всем этим заниматься. Да, это, значит, во многом перекладывание с больной головы на здоровую. Производителям разрешается производить какие угодно сложные композитные упаковки, которые далеко не всегда перерабатываются. Если перерабатываются теоретически, то это либо очень дорого, либо неэффективно. И ответственность, безусловно, лежит на производителях и на государстве, которое обязано отрегулировать процессы производства так, чтобы жителям было возможно, а даже хорошо бы, чтобы было просто, значит, да, выбирать, покупать, использовать товары, продукты, которые, ну, во-первых, служат долго, например, да, во-вторых, которые способны быть переработаны или отремонтированы, например, да, то есть это тоже закладывает государство, чтобы отремонтировать было дешевле, чем выбросить и купить новое, например, сейчас это далеко не всегда так, вот, то есть это все ответственность государства, это регуляционные процессы, которые государство должно выполнять. Ну, поскольку российское государство занято другими вещами, государству не до этого. Вот поэтому мы видим увеличение количества отходов и попытку решить проблему большого количества отходов захоронением или мусоросжиганием. Вот и в этом основная проблема, на мой взгляд. Государство должно повернуться лицом к человеку, стать человекоориентированным и природоориентированным, да, и, значит, поставить человека и окружающую среду в приоритет, а не военные расходы, узурпацию власти и обогащение близлежащего круга. А, к сожалению, каждый раз, когда мы говорим с вами про экологические проблемы, мы сталкиваемся с системными вопросами устройства государства и отношения к человеку и природе. К сожалению, без этого никуда не уйти. Как бы мы ни пытались закрывать глаза на эти общие проблемы, они являются краеугольным камнем всех этих проблем. Если государство поставит, если и когда поставит эти вопросы в приоритет, начнет, значит, смотреть, пытаться выстраивать долгосрочную перспективу своих действий для благополучия, опять же, граждан, а не военно-промышленного комплекса, например, да, то, соответственно, будут другие приоритеты, необходимо будет наладить снова механизм общественного участия, чтобы слышать граждан, которые живут на той или иной территории и не хотят мусорного полигона или, как бы власти ни называли, тот или иной опасный объект, например, да, красивыми словами. Необходима коммуникация с профессиональными некоммерческими организациями, экологическими экспертами, которые смогут посоветовать, рассказать про все эти примеры, возможности и механизмы, а не объявлять организации экологически иностранными агентами и прочими обзываниями. То есть это нормальный демократический процесс, где можно слышать и получать обратную связь. Ну, к сожалению, все вот эти вот банальные, простые истины инклюзивного демократического государства. Вот без этого, я боюсь, что будет сложно, потому что просвещенное и авторитарно воюющее государство, наверное, теоретически возможно, но практика показывает, что, скорее всего, это все происходит не таким образом. Вот. Поэтому, в общем, я думаю, что гражданам предстоит продолжать сопротивляться и, может быть, еще начать объединяться в какие-то межрегиональные объединение. Понятно, что это опасно и также будет преследоваться, да, но, например, пример того же Шейса на предыдущем своем этапе показал, что вот проблема Шейса позволила объединить несколько регионов с такими проблемами, да, и, значит, вот объединение региональных вот разных протестов, которые пытаются отбиться от помойки рядом со своим домом, да, в какое-то, может быть, более широкое движение с более, скажем так, более общими требованиями, не только убрать свалку или не строить полигон возле своего дома, но и, может быть, требования более системной мусорной реформы, да, может заставить, конечно, власть как-то реагировать. Но для этого нужно несколько другой уровень объединения, которому, безусловно, власть сопротивляется, видя в экологических антимусорных протестах, конечно же, угрозу и политическую. Все помнят пример Шейса, когда по результатам протестов вокруг Шейса в Архангельской области Республики Коми в результате сменили двух губернаторов, потому что они были настолько непопулярные, ну просто невыбирабельные, скажем так, да. Вот. То есть, в принципе, здесь довольно большой потенциал у этого процесса. Но он также очень сложный, потому что власти сопротивляются и противодействуют этому процессу. Вот. Но может получиться довольно интересно.
Участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник был на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрели программу «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».